Привет всем! Продолжаем читать книжку Ирины Алдошиной, точнее даже учебник, набор статей Ирины Алдошиной, который называется «Основы психоакустики». Вот. И, как обычно, в начале про войну в Украине, про то, что, пожалуйста, посмотрите видео Александра Штефанова про «Донбасский дневник», именно это видео. Это обзорное видео другого блогера, Z-блогера. Вот. Посмотрите это видео у Александра Штефанова, и будет классно. Вот, так, что же? Так, на чем мы остановились? Так, я помню в прошлый раз, так, когда я последний раз читал, 8 дней назад я читал, ого. Так, 8 дней назад последний раз я читал, и, так, про 2700 Гц, я что-то помню, что это самая лучшая область, самая лучшая такая частота, около этой частоты все, что слышит наш слух, вот, воспринимает. Поэтому что еще? Пока все. Дальше читаю. Болевой порог и область слышимости. Следующая глава. Так, запись идет. Таймер я не запустил. Сейчас, секунду. Таймер все запущен. Так, болевой порог и область слышимости. Существует ограничение области слухового восприятия со стороны громких звуков, хотя и не такое четко, как порог. Так, еще раз. Существует ограничение области слухового восприятия и со стороны громких звуков. Ага. Существует ограничение области слуха со стороны громких звуков. Так, то есть, ну здесь такое сопоставление, что вот тихие мы ели, там какие-то пороги есть, но и для ну все понял, да, пороги, я помню в прошлых сериях мы пороги, то есть нижний порог, где наш слух начинает слышать что-то типа того, а теперь наоборот, типа сверху пошли. Хорошо. Хотя и не такое четко, как порог слышимости. То есть, да, порог слышимости четко все понятно, значит, а порог наоборот, самой большой громкости непонятен. Но там, да, там как бы порог заканчивается тем, что кровь из ушей, наверное, будет идти. Поэтому, ну, сложновато тут эксперименты делать. Так, например, синусоидальное звуковое давление с эффективным значением значением π, давление, да, 10 паскаль. 10 приблизительно 10 паскаль, в скобочках 100 децибел, соответствует одному из порогов, называемому порогом неприятного ощущения. Угу. 100 децибел, это, да, громко. 85, это тоже громко, как я помню. Что вот 85... Это то, что вот громко, но нормально. Как будто так, а 100 это прям порог. Хорошо. Так, из порогов называем порогом неприятное ощущение. При достижении величиной P значение 60-80 паскаль, 132 децибела. Ага. То есть, когда 100 – это порог неприятного, 132 дБ, что же там происходит, возникает ощущение давления на уши, подобно тому, которое бывает при закладывании ушей в самолете, а также неприятное щекотание в ухе. Ну, там, мне кажется, уже не неприятное. А, ну да, не, ну там, ну так написано, как будто бы это ели, мне кажется, там уже совсем дискомфорт. Так, эта величина называется порогом осязания. Наконец, давление 150-200 паскаль, это 140 децибел, как настолько вроде увеличение в два раза, а по децибелам небольшое увеличение. 60-80 это 132 децибел, 150-200 это 140 всего на 8, а 10 паскаль это 100. Ну, такое вот. Ладно, какая-то геометрическая прогрессия между этими величинами. Так, 140 дБ причиняет боль и называется болевым порогом. Частотная зависимость болевого порога приведена на рисунке 6. Так, что за рисунок? Опять рисунки здесь непонятно, где что. Ладно, на рисунке 6 неком. Таким образом, динамический диапазон слуховой системы достигает 140 дБ. При этом акустическая мощность увеличивается в 45 раз. Существующая техника звукозаписи и звукопередачи, даже цифровая, еще не может обеспечить такую величину динамического диапазона сигнала. Правда, имеются рекламные данные о микрофонах, способных обеспечить такой динамический диапазон, например, микрофон 4138 фирмы BNK. Ну, то есть нет микро, которые могут такую громкость записать. А как бы, а зачем ее записывать? И в основном, наверное, тут уже, ну, ушам лучше такое вообще не слышать. А какие-нибудь, так скажем, как их называют, датчики, они, скорее всего, это все воспринимают, могут или нет, не получается даже, ну, записать это как-то, такие громкости. Непонятно. Так, нужно отметить, что слуховая система приспособлена к восприятию в основном тихих звуков и звуков средней интенсивности. Воздействие громких звуков с уровнем выше 90 дБ приводит к изменению порогов слуха и к необратимым изменениям свойств слуховой системы вплоть до полной глухоты. Причем степень повреждения пропорциональна времени воздействия громких звуков, поэтому международные стандарты... Так, международные стандарты в таблице 3... которые я тоже тут не вижу, регламентируют допустимое время пребывания. Час в день. В звуковой среде, не час, если имеется в виду, Т, ну то есть в чем считается, сколько часов в день можно пребывать в таких, вот в этой таблице написано, в звуковой среде с высоким уровнем звукового давления, выше которых могут произойти необратимые изменения слуховой чувствительности. Эта проблема особенно актуальна для звукорежиссеров, работающих достаточно длительное время с программным материалом с высоким уровнем звукового давления, а также для современной молодежи, испытывающей огромные перегрузки слухового аппарата на современных концертах и дискотеках при прослушивании музыки на плеерах с ушными телефонами. Телефон, в прошлый раз мы поняли, что это называется наушник. Телефоном называют наушник. Так, исследования, выполненные корпорацией BBC, показали, что уровни абсолютной слуховой чувствительности значительно снизились у молодежи за последние десятилетия. Вот так вот. Опять же, это статьи 2000-х. И, мол, вот снизу. Ну, я вот, кстати, аудиограмму я вот в подкасте в основном записал. Хотя этот подкаст выйдет вперед быстрее, чем тот, который я записывал до этого. Аудиограмму сделал, и ну, нормально, в норме. Не супер слух, но норм. Ну, плюс я еще это делал после того, как сводил, и у меня чуть-чуть слух притупился. Надо будет потом мне по-нормальному все это сделать. Хорошо провести это исследование и проводить его, наверное, раз в полгода. Тем более это можно сделать дома, на компьютере, чтобы понимать вообще, что да как, где у меня просадки, возможно, по АЧХ моего слуха, где, наоборот, все хорошо, чтобы ну, понимал, вот, вот так вот. И плюс еще придумал закидывать это в чат GPT, ну, не GPT, в Gemini я пользуюсь, туда закидывать, чтобы он, ну, как бы хранилище этих скриншотов, чтобы он мне описывал, рассказывал, что как, что кого. Вот, что подсказывал, возможно. Вот. Поэтому вот так придумал я. Так, дальше читаю. Нередко после воздействия громких звуков высокой интенсивности у человека резко снижается слуховая чувствительность. Процесс восстановления обычных пороков может продолжаться до 16 часов. То есть, вот так вот. То есть, ты можешь перегрузить слух, и 16 часов тебе нужно отдыхать. Я пока, опять же, с этим борюсь сейчас, с перегрузкой слуха, потому что ты, ну, ты не замечаешь. Ты просто делаешь, потом в итоге получается не очень. И как-то, ну, сложно. Сейчас вот я помаленьку, там, по 5 минут поработал, пошел отдохнул. Тоже там минуту поработал, как-то так лучше, но, опять же, не знаю. В итоге, да, получается, что я в конце не очень хороший микс выдаю. Ну, вот так вот. Это пока еще малоопытность и все остальное. Так, дальше читаю, короче. Этот процесс называется временный... Так, какой процесс? А, процесс восстановления называется временный сдвиг порога слуховой чувствительности или постстимульное утомление. Сдвиг порога начинает появляться при уровне звукового давления выше 75 дБ. И, соответственно, увеличивается при повышении уровня сигнала. Нужно вот мне, кстати, четко вот в своей вот программе давки, чтобы я четко понимал, где какой уровень. Потому что ты в давке можешь, да, повысить, понизить что-то там. Но, опять же, там лучше особо не повышать. Там в идеале к референсу какому-то прийти и все, и сводить, и уже повышать вот здесь в, на аудиоинтерфейсе. Или там на компьютере ручку громкости. Вот, и нужно понять, где 75 дБ, где меньше, где больше. Прям четко выстроить, потому что у меня есть, вот, я, допустим, вот ручку кручу на определенную, когда вот свожу в определенное место, и я вот всегда на этой громкости, так скажем, на, в этом ползунке, этот ползунок так поворачиваю и свожу свои работы, вот, но сколько это децибел? Вдруг я сижу и свожу на самом деле на там 80 децибелах, а мне кажется, что это тихо или ну, что, ну, что-нибудь такое. Вот надо с этим тоже прибраться. Надо прям это записать мне куда-то. Сейчас я запишу быстро, что необходимо прям как-то понять. То есть соответствие моих наушников, монитора, как и что вообще происходит. Так, я записал? Нет, еще не записал. Сейчас, секунду, как в прошлый раз с аудиограмма, я вот, чтобы не забыть, и записать, так, напишу так, привести ДБ в понятность. Я думаю, это будет мне понятно. Так, записал, так. Этот процесс так, да, так, 75 выше 70, и, соответственно, увеличивается при повышении уровня сигнала. Угу. То есть звук появляется при... Все, сдвиг порога 70, выше 75 дБ. Если будешь слушать, то все, начинаются уже вот эти вот временные сдвиги порога слуховой чувствительности или постимульное утомление. Нужно вот в основном сводить на меньшем. Но при этом и на громкости большой тоже нужно там сводить, чтобы... подчищать и все остальное. Причем наибольшее влияние на сдвиг порога чувствительности оказывают высокочастотные составляющие сигнала. Так, причем наибольшее влияние на сдвиг порога чувствительности оказывают высокочастотные... Так, ну да, высокие частоты, они больше, да, воздействуют. Это логично, понятно. Так, величина сдвига порогов пропорциональна логарифму времени воздействия. Поэтому и нормируется время прослушивания в день. Если измерять пороги чувствительности в разные сроки после выключения сигнала, то можно установить, что пороги начинают плавно снижаться, но примерно через 2 минуты происходит скачок. Так, еще раз. Если измерять пороги чувствительности в разные сроки после выключения сигнала, то можно установить, что пороги начинают плавно снижаться. Так, но примерно через 2 минуты происходит скачок в ходе восстановления чувствительности. А затем пороги продолжают плавно уменьшаться. А, то есть ты вот, например, работаешь на громкости большой, у тебя пороги чувствительности. Опять же, здесь про порог чувствительности, наверное, нижний говорится. То есть он, если так разные, то можно сказать, что пороги начинают плавно снижаться. То есть ты вот от пошел отдыхать, плавно начинают снижаться. Они у тебя поднялись, ты типа супер тихий не очень слышишь, потом они начинают снижаться, этот порог. Ты все больше тихого слышишь, можешь слышать. Потом через 2 минуты скачок вниз проваливается, улучшилось, и потом опять потихоньку продолжает плавно уменьшаться. Все, ну, понятно, понятно. Так, плавно уменьшаться со скоростью, пропорциональной логарифму времени после выключения звука. Так, еще раз я хочу... Я помню, спрашивали логарифм для чего он в целом. То есть это какая-то вот прогрессия или вот... Забыл. Сейчас что он напишет. Вот у меня думающий Gemini стоит сейчас. Пока, ну, опять же, разницы не вижу между обычным и думающим. Но... Так, если говорить просто, пишет он, логарифм — это математический способ узнать степень. Это ответ на вопрос, сколько раз нужно перемножить число А, чтобы получить число Б. Например, если мы возьмем число 10 и захотим получить 100, нам нужно умножить 10 на само себя 2 раза. То есть логарифм 10, чтобы получить 100, будет 2. Так, вот для чего он нужен в реальном мире. Логарифм придумали не для того, чтобы мучить школьников, а для решения очень практичных задач, где обычные линейные числа становятся слишком громоздкими. Укращение огромных диапазонов. Так, хорошо, землетрясение, кисло. Так, человеческое восприятие. Наш орган чувств работает не линейно, а именно по логарифмическому закону, закон Вебера-Фехнера. Мы гораздо чувствительнее к изменениям на низких уровнях, чем на высоких. Слух, вот децибелы в скобочках. Громкость звука измеряется в децибелах, которые основаны на логарифмах. Увеличение громкости на 10 дБ воспринимается нами примерно как в 2 раза громче, хотя физическая мощность звука при этом возрастает в 10 раз. Ага, зрение мы одинок хорошо растянет тебя при свете свечи и при ярком солнце, хотя солнце светит миллионы раз сильнее, чем глаз сжимает. Наш глаз сжимает этот диапазон логарифмический. Угу. Так, ну, для упрощения, короче, ну, ладно. Так, однако, это я читал, ну, давайте прочитаю еще раз. Однако, если время нахождения под воздействием громких звуков превышает допустимые нормы, то полного восстановления порогов чувствительности не происходит. Постепенно чувствительность слуха снижается, что может привести к полной глухоте. Особенно опасной, потому что она связана с повреждением волосковых клеток и поэтому практически не поддается лечению. Вот так вот. Страшно. Так, глава прошла. Что можно подчеркнуть здесь? Ну, я много, кстати, подчеркну, потому что вот мне прям сейчас с этим у меня проблемы с пониманием какой-то замыленности слуха. И вот, ну, много чего интересного для себя подчерпнул. Хотя что подчерпнул? Ну что, вот надо выровнять децибелы мне, чтобы понимать, где, на какой громкости, когда я слушаю микс, чтобы у меня было проще, ну, легче как-то преодолевал вот эти вот замутнения своего слуха. Это раз. Плюс то, что после того, как громко-громко что-то послушал, можно пойти, и через 2 минуты примерно резкий спад будет, резкое восстановление слуха, но при этом неполное. Все, вот это тоже хорошо. Ладно, следующая глава. Абсолютные частотные пороги. Опять же, помню, про абсолютные что-то читали в прошлый раз когда-то. Ну ладно. Так, если на рисунке 6 посмотреть на кривые болевых порогов и кривые абсолютной слышимости, опять же, я не вижу этот рисунок 6, он, наверное, далеко позади, наверное, то можно видеть, что если продолжить эти кривые, то они как бы пересекаются. То есть, чтобы достичь порогов слышимости на самых низких и самых высоких частотах, требуются уже настолько высокие уровни, что они совпадают сразу с болевыми порогами, не создавая ощущения звука. Ага, то есть только ты боль будешь чувствовать. Хорошо. Таким образом, только звуки, попадающие в диапазон частот 20 и 2000 Гц, воспринимаются в виде слуховых. А, ну то есть имеется в виду, ну то есть если супер высоко, ты просто не будешь слышать ничего, но при этом воздействие на слух будет, и тебе будет больно. Это, наверное, вот оружие, которое там против демонстрантов какое-то звуковое еще используют, чтобы разгонять и все такое. Понятно. Так, воспринимаются в виде слуховых ощущений. Нужно отметить, что природа не наградила нас особенно острым слухом на высоких частотах, особенно если сравнить с собакой или кошкой, которые слышат до 60 тысяч герц. Ничего себе. Или дельфинам, которые сколько? 100 тысяч. 100 тысяч герц слышать. Наверное, природа решила, что в этом нет никакой необходимости для нас, да? То есть 60 тысяч герц собака слышит. А, и кошка, и собака. Ужас. Ну, это мощно. Это мощно, это если ты... Интересно, как они это воспринимают вообще? Ну, то есть, какое у них восприятие? Вот там 30 тысяч герц. И вообще, это как-то воссоздается? Это же как-то... Можно ли в давке там... Наверное, можно как-то пощелкать и создать этот какой-то... Там, с помощью синтезатора какие-нибудь 30-40 тысяч герц. Опять же, ты, наверное, не будешь слушать. Ты, возможно, ну, невозможно, а, скорее всего, ты будешь чувствовать усталость. Тебе просто будут уши уставать, поэтому вот нужно срезать низы, верха, чтобы ты не, ну, при прослушивании, наверное, ну, ничего тебе не мешало. При этом ты не понимал, что тебе мешает, просто уши устают. Так, хорошо, это интересно. Измерения показали, что звуки с частотой 20 тысяч герц могут услышать только очень редкие люди, в основном в очень молодом возрасте. Вот. Я сегодня аудиограмму делал, и как раз таки 20 тысяч герц я как будто бы вообще не слышу. Там ты проверяешь, на каких децибелах ты вообще слышишь, и, ну, не получилось услышать. Это... Прикольно. Опять же, я подумал, может быть, утром завтра, наверное, проснусь, когда у меня слух будет хороший, я прям сяду и попробую еще раз пройти этот тест, проверить, улучшится ли у меня аудиограмма моя или нет. Плюс еще я почитал, что возрастное, может быть, что там, чем больше тебе лет, там, после 20, 30, 40, он все уменьшается, этот верха. И многие там, что там, 13 тысяч герц, какие-нибудь старики, звукорежиссеры могут слышать 13 тысяч герц, 10 тысяч герц, выше, что не слышат, и при этом делают хорошие миксы. Вот. Но опять же, это потому что ты с опытом, у тебя опыт, ты уже знаешь, как и что, вот поэтому надо успевать, пока ты слышишь верха. И опять же, это учитывать тоже, как вот интересно. Можно ли как-то учесть? Потому что, ну, грубо говоря, если ты не слышишь верха, ты их тупо будешь задирать, делать выше, и все. Вот. Ну, там было написано, что с помощью анализаторов смотрите, чтобы вы, ну, совсем там не улетали вверх. Интересно это. Так, 20 тысяч герц. Примерно к 6... Вот тут как раз таки тоже. Так, в среднем чувствительность слуха к высоким частотам каждые 10 лет снижается каждые 10 лет на 1000 герц. Вот так вот. Примерно к 60 годам средний порог по высоким частотам составляет 12 килогерц у женщин. У мужчин снижение частот порогов происходит быстрее и часто составляет 5-6 тысяч герц. То есть ты 6 тысяч герц можешь слышать, ты, это вообще ужас. Нужно прям заниматься, я сейчас понимаю, что нужно беречь слух, нужно... Я не знаю, какие-то упражнения вообще, что они могут дать. Ну, чтобы слух как можно дольше сохранялся, это вообще... Тем более, если ты работаешь там вот в микс-инженерии, звукорежиссер. Это же, ну, важно. Ужас, ужас. Страшно. Однако, если посмотреть на рисунок 6, который мы не видели, то можно увидеть, что музыкальные речевые сигналы занимают только часть слышимой области. Вот музыка... А, ну вот да, про музыкальный еще вот не было. 5000 Гц. Область как по частоте, так и по амплитуде. Основная энергия музыкальных звуков находится в частотной области от 40 до 5000 Гц. Да, и по уровню звукового давления от 40 до 100 дБ. Поэтому возрастное изменение частотных порогов приводит к некоторому уменьшению яркости звучания обертонов, но не мешает слушать музыку и речь, тем более, что часто это дополняется большим музыкальным опытом. Вот так вот. Еще интересно, что у женщин, ну, 12 тысяч герц, а у мужчин в два раза ниже с возрастом. То есть они все равно лучше слышат И вот женщина-звукорежиссер, она может дать фору мужчине-звукорежиссеру. Это интересно. Так, ладно, закончив на этом рассмотрение абсолютных порогов, в второй части статьи перейдем к рассмотрению дифференциальных порогов. Хорошо. Переходим к следующей части этой книги. Так, часть 9. Слуховые пороги, часть 2. Ограниченные возможности слуховой системы определяются не только наличием абсолютных порогов слышимости, о которых было сказано в первой части статьи о слуховых порогах, но и ограниченной разрешающей способности слуха. По разрешающей способности слуха подразумеваются минимальные изменения звукового давления, частоты, временных интервалов и соответствующих им громкостей, чтобы длительности, которые могут быть замечены слухом... Так, под разрешающей способностью слуха подразумеваются минимальные изменения звукового давления, частоты, временных интервалов, которые могут быть замечены слухом. Все понял. То есть мы до этого сейчас пороги, именно давление, децибелы, как что у нас вот в голове складывалось. Еще вот, кстати, вот я бы хотел... Я все-таки спрошу у чата GPT. Как связаны паскали и децибелы, и зачем так сделали, вот как-то так. По-дурацкому спрошу. Вот хочется вот это вот узнать, как бы до конца понять. Ну, что и что там? Так, он пишет отличный вопрос, да, конечно. Который подводит нас к сути того, как мы слышим и как измеряем звук в цифровой аналоговой среде. Если вкратце, паскали — это физическая величина, а децибелы — это наше удобство и биология. Так, ну, паскали, да, это давление физическое, то есть это то, что мы можем видеть, пощупать физически, все, какое-то давление. А децибелы — это как перевод в... Может, что-то эфемерное именно для наших ушей. Хорошо, так, что такое паскаль? Измеряет давление в системе Си. Так, звуковое... В акустике это звуковое давление, то, как сильно звуковая волна давит на мембрану микрофона или твою барабанную перепонку. Так. Это линейная величина. Если давление выросло в два раза, то количество паскаля выросло в два раза. Проблема миллионного разброса. Так, ничего не понимаю. Так, как они связаны, ладно. Зачем так сделали? Вот. Соответствие биологии, наш мозг воспринимает звук логарифмически. Если ты добавишь к одному работающему пылесосу второй, такой же, тебе не покажется, что стало в два раза громче. Тебе покажется, что стало чуть громче. Всего на 3 децибела. Децибел гораздо точнее описывает наши ощущения, чем паскали. Так, потом удобство расчета, это понятно. Компактность шкалы тоже, ладно. Понятно. Так, шпаргалка для звукорежиссера. Изменение в 2 раза по давлению — это 6 дБ. Изменение в 10 раз — это 20 дБ. Ага. Ну, ладно. Ладно, пока что пусть так. Пока. Так. Где мы читали под разрешающая способность слуха? Там мы были у нас пороги в децибелах, все типа по громкости пороги, а здесь будет по изменению звукового давления этого, частоты и все остального. Это разрешающая способность. Так, разрешающую способность называют еще дифференциальным порогом восприятия. В англоязычной литературе J&D. Just Noticeable Difference. Современные компьютерные технологии открыли возможность вносить очень тонкие изменения в параметры звука, однако использование этих изменений должно опираться на знания разрешающей способности слуховой системы. Иначе они останутся незамеченными, если только не ставится задача вносить какие-то специальные изменения, например, удалять короткие щелчки при реставрации и другое. Так, еще раз, однако использование этих изменений должно опираться на знание разрешающей способности слуховой системы, иначе они останутся незамеченными. Так, поэтому изучение дифференциальных порогов уделяется... Изучению дифференциальных порогов уделяется очень большое внимание. И за последнее время получен ряд интересных результатов. Вот так вот. Давайте посмотрим, какие. Так, первое, амплитудные дифференциальные слуховые пороги. Ага, это первое, амплитудные дифференциальные слуховые пороги. Вопрос о минимальных изменениях амплитуды. Амплитуды. Так, еще раз. Вопрос о минимальных изменениях амплитуды давления, которые улавливаются нашим слухом, был исследован рядом авторов. Олсоном, Цвикером и Редерером. Постановка экспериментов по определению слышимых амплитудных различий у разных авторов различается, однако полученные результаты позволили получить очень близкие значения GND. Первая группа экспериментов использовала два синусоидальных сигнала одинаковой частоты, но разного уровня. Например, у входа в ушной канал подавался сигнал с частотой 100 тысяч Гц с уровнем звукового давления 40 дБ. И второй сигнал той же частоты с изменяющимся уровнем. При поочередном прослушивании пары таких сигналов слушатель отмечал, какой из сигналов звучит громче. Естественно, что если разница в уровнях между сигналами достаточно большая, например, 40 и 60 дБ, то все 100% слушателей отметят эту разницу. Но если разница в уровнях будет уменьшаться, то замечать разницу между сигналами будет все меньшее количество слушателей. Разница в уровнях, которую замечает 75% слушателей, принимается за дифференциальный слуховой порог по уровню звукового давления, по амплитуде, в скобочках написано. Эти измерения, повторенные для разных частот и разных уровней звукового сигнала, позволили получить характеристики зависимости дифференциальных порогов слышимости от частоты и общей интенсивности звукового сигнала. Как видно из рисунка, эти пороги получаются на средних частотах 500-4000 Гц. На низких и высоких частотах они возрастают. Например, так, вот тут дальше, так, время кончилось. То есть едва замечаемая разница в уровне громкости зависит от частоты сигнала. Так, ну, более-менее, ну, давайте вот это вот оставлю на следующую серию уже, вот чтобы... Потому что сейчас я все равно буду подряд все записывать. Оставлю на следующую серию. И всем спасибо за прослушивание. Подписывайтесь на телеграм-канал. Подписывайтесь на все удобные подкастные площадки. И что еще? Что еще? Даже не знаю. Все, всем спасибо. Вот что. Всем спасибо и пока.